Джон Лэнгон. «Труппа Рот» и прочие автобиографии. Кора. Энни, моя жена, затеяла прогулки с привидениями, когда нашему сыну было 3 года. В то время мы снимали домик на тихой улочке. До жены дошли слухи, будто некоторые дети из садика не отмечают Хэллоуин, поскольку живут в опасном районе, и родители не решаются отпускать их одних. «Надо что-то делать», — сказала Энни. «Давай устроим праздничный квест». Я согласился. В конце концов, каждый ребенок имеет право подурачиться в День всех святых. Мы с супругой придумали сценарий и разработали маршрут, задействовав территорию возле нашего дома и гаража, включая склон холма и террасу, вырубленную в скале. Разместили повсюду ватную паутину из Уолмарта, закинули в нее коллекцию резиновых пауков нашего сына. В центре двора прицепили огромную куклу-птицееда, сказав детям, что под ней надо обязательно пригнуться. Затем набили желтые перчатки для мытья посуды пупырчатой пленкой, измазали пальцы красной краской и воткнули их в проволочный забор вокруг гаража. Краска, высохнув, стала розовой, но зрелище получилось не смешным, а скорее сюрреалистичным. «Смотрите, не попадитесь мертвецам в руки», — предупредили мы детей. У дальнего края террасы на белом пластиковом стуле усадили чучело в виде набитых соломой старых джинсов и рубашки, завязав штанины и рукава узлом. Голову я сделал из молочной бутылки, выкрасив ее в зеленый цвет и нарисовав лицо. Глаза нарочно изобразил побольше и пострашнее. Энни положила перед чучелом половинку гнилого арбуза и воткнула туда 10 пластиковых ключей. Детям мы сказали, что это чудовище Франкенштейна. Оно спит, но в любой момент может проснуться. У ног лежат его протухшие мозги. Каждому участнику квеста нужно, не разбудив монстра, засунуть туда руку и достать из мерзкой слизи ключ. Потом надо как можно быстрее со всех ног бежать к дому. Там на крыльце детей встречала Энни в костюме ведьмы. Правда, остроконечная шляпа у нее была не черной, а ярко-оранжевой, с полями из сетки. Она проверяла, есть ли у ребенка ключ, велела опустить его в стоящий перед ней пластиковый чайник, а взамен выдавала коричневый бумажный пакет, украшенный пауками и битком, набитый конфетами. Раздав призы, мы предложили участникам квеста прогуляться по нашей улочке. Здесь было тихо, спокойно, и соседи не скупились на сладости. Первая прогулка с привидениями так понравилась детям, что стала традицией. Несколько лет спустя, когда мы переезжали в другой дом, друзья сына наперебой задавали один и тот же вопрос. «Мы же будем отмечать Хэллоуин на новом месте?» «Разумеется», — отвечали мы. Дом был меньше прежнего, зато в нем имелся большой, сухой и почти пустой подвал. Энни сказала, лучшего места для нашей затеи не придумать. Когда вечером сгущались сумерки, я собирал приятелей сына у задней части дома, где земля круто уходила вниз, обнажая северо-восточный угол подвала и установленную там дверь, и очень громко и надрывно на манер циркового распорядителя рассказывал детям о том, что ждет их на сей раз. Сначала в подвале размещалась лаборатория Франкенштейна, потом — результаты самых жутких экспериментов доктора Моро, затем — пещеры под якобы заброшенным замком Дракулы. Как и в первый раз, перед детьми ставилась конкретная цель. Им предстояло украсть батарейки, которыми Франкенштейн собирался подпитать свое новое чудовище, спасти чучело животных из лап кровожадного доктора Моро, найти и достать волшебные кольца, способные воскресить Дракулу. С фонариком в руке я водил детей по подвалу, направляя луч то на банки с резиновыми глазными яблоками, то на ведра с пластиковыми змеями, то на загадочные граффити на цементных стенах. Наш путь завершался в одном и том же месте, в маленькой кладовке в юго-восточном углу подвала. Когда риэлтор показывал дом, это помещение назвали сауной. Напротив двери стояла металлическая корзина, наполненная большими круглыми камнями, так что комната и впрямь могла использоваться в качестве парилки. Однако сток в центре пола, пожалуй, для сауны был чересчур велик, а вдобавок и очень глубок. Сколько ни светили мы в него фонариком, дно так и не увидели. Решив, что это пересохший колодец, мы закрыли дыру листом фанеры. Заводя детей в комнату, я вставал возле крышки, чтобы никто ненароком туда не свалился. Когда участники квеста выполняли последнее задание, я отправлял их наверх, где детей ждала Энни в очередном костюме ведьмы, но непременно с оранжевой шляпой, и с конфетами наготове. Последний Хэллоуин у нас получился самым интересным. Мы выбрали археологическую тематику в духе Индианы Джонса и мумии. После ремонта оставался большой мешок с песком, и мы засыпали им пол, раскидали повсюду пластиковых змей, резиновых пауков и скорпионов. Стены подвала я изрисовал самыми зловещими иероглифами, какие только сумел найти в интернете. У друга взял двухметровую картонную коробку, выкрасил ее золотой краской и изобразил на крышке силуэт фараона. Рукотворный саркофаг мы поставили в углу и разбросали рядом пластиковые кости. В этот раз было решено использовать и пересохший колодец. Мы сняли с него крышку, а пол вокруг исписали еще более жуткими символами. Впервые и сама Энни принимала активное участие в квесте. Примерно за месяц до Хэллоуина нас пригласили на детский день рождения, в конце которого все гости по очереди молотили по огромной пиньяте в виде головы медузы Горгоны. Резиновые змеи, которыми она была украшена, оторвались, но сама голова почти не пострадала. Энни, задумавшись, спросила у хозяев, нельзя ли ее забрать. «Зачем она тебе?» — удивился я. «Увидишь», — загадочно ответила жена. Энни вырезала в ней отверстие, превратив в подобие маски. Надела бледно-зеленое платье из секонд-хенда, добавила пару длинных серых перчаток и вуаля, стала богиней. «И что ты за богиня?» — спросил я. «Неважно», — отмахнулась она. Роль ее была проста — сидеть в углу подвала напротив саркофага. Дети увидят маску, решат, что это манекен, а когда Энни встанет, перепугаются до полусмерти. «Давай задействуем и колодец», — предложил я. «Пусть дети кинут в него что-нибудь, преподнесут тебе дар». «Не мне, богиня», — уточнила Энни. «Мы договорились, что я дам детям по конфетке, которую надо будет бросить в колодец в качестве подношения». В общем, прогулка удалась. Я боялся, что в свои 11 лет сын окажется слишком взрослым для подобных забав, и наш реквизит уже не впечатлит подростков. Но Робби проникся и заразился азартом остальных приятелей. Даже один вредный мальчишка, который постоянно твердил, что ничего не боится и что декорации у нас просто дешевка, и тот заметно нервничал. Когда я завел детей в сауну, окрещенную палатой душ, и Энни медленно встала, все дружно ахнули. «Это мама Робби», — шепнул кто-то. «Точно», — усомнился другой. Решив подыграть, сын ответил. «Нет, это не мама. Не похоже». «Она же в костюме», — прошипели ему. «Мама наверху», — произнес сын, скорчив испуганную гримасу. Костюм при всей своей простоте, а может и благодаря ей, получился очень впечатляющим. На огромной голове застыло пустое выражение, как у безликого манекена в магазине. Глаза казались слишком большими по сравнению с остальными чертами лица. Узкий, почти заостренный нос выдавался вперед, а губы будто склеились. Левая щека была смята, напоминая о недавнем прошлом в виде пиньяты. Вдобавок Энни нарочно задирала подбородок, чтобы пустые глазницы смотрели поверх детских голов. «О, древняя сила!» — произнес я. «Мы принесли тебе дары. Прими их и не забирай нас во тьму, откуда ты явилась». Я импровизировал, но получалось вроде бы неплохо. Дети по очереди выходили вперед и бросали в колодец конфеты, которые я им вручил. Девочки при этом попискивали. Вредный скептик и вовсе швырнул ириску издалека. Вроде бы небрежным жестом, но руки у него заметно тряслись, отчего я, надо признать, тайком ухмыльнулся. Мы сбились со сценария только раз по вине младшего брата одного из приятелей сына. Ему было всего 7 лет, и он производил впечатление очень хрупкого и ранимого мальчика. Я не хотел брать его на прогулку, но малыш просился, не желая выглядеть слабаком в глазах брата. Мать предложила пойти вместе с ним. Мол, если сыну будет слишком страшно, она его успокоит. Так и вышло. Мои опасения подтвердились. Пока я рассказывал одну жуткую историю за другой, мать что-то бормотала сыну на ухо, а он испуганно таращился по сторонам, явно мечтая поскорее оказаться на улице. Когда настал его черед выйти вперед и бросить конфету в колодец, мальчик наотрез отказался. «Ну же», — подтолкнула его мать, — «это не страшно». Мальчик яростно затряс головой. Он дрожал всем телом, будто от холода. «Перестань», — шикнула мать. «Это всего-навсего миссис Энни». Мальчик, стуча зубами, спросил. «Откуда ты знаешь?» «В смысле?» — удивилась мать. «Откуда ты знаешь?» — повторил он. «Откуда ты знаешь?» Я ждал, что Энни снимет маску и покажет мальчику лицо, но жена сидела неподвижно. «Откуда ты знаешь?» — твердил ребенок, не слушая матери. Мол, это всего лишь игра, и перед ними соседка в костюме. «Откуда ты знаешь?» — не унимался он. Пришлось вмешаться мне. Я объявил, что детям пора наверх. Сына с приятелями я проводил до лестницы, напомнив, чтобы смотрели под ноги. Когда дети открыли дверь на кухню, осветив ступеньки, я вернулся обратно в сауну. Малыш с матерью уже выходили оттуда. Глаза у мальчика были мокрыми, но он выглядел не напуганным, а скорее смущенным. Я остановился, спросил у мамы, все ли хорошо. Та успокоила, мол, ничего страшного. «Ваша жена — великая актриса», — улыбнулась она. «У меня от нее мурашки по коже». «У меня тоже», — рассмеялся я. Я заглянул в сауну, но Энни там не было. Видимо, она вышла через дверь в подвале, обогнула дом и зашла через парадный вход. Когда я вернулся в кухню, жена в костюме ведьмы, в черном платье, изрезанном в лохмотье, с тяжелыми бусами на шее и в пресловутой оранжевой шляпе, уже стояла в окружении детей и разливала по чашкам сидр. Я пробрался к ней сквозь толпу и поцеловал в щеку. «Ты просто нечто!» «Даже не представляешь, насколько!» — ответила Энни и протянула мне чашку, чтобы я передал ее дальше. Как ни странно, такие события очень быстро стираются из памяти. Я вспомнил о том, что происходило в Хэллоуин только месяц спустя, уже после Дня Благодарения. Стояла поздняя ночь, почти утро. Я отчего-то неожиданно проснулся. Еле стряхнул с себя сон, словно тяжелое одеяло. Не знаю, что меня разбудило. Было впечатление, будто я уснул слишком крепко, а тело решило выдернуть меня из другой реальности. В доме чувствовалась некоторая странность. Такое бывает, когда ночью отключают электричество, и ты просыпаешься от того, что стало холодно, и угасло тихое гудение домашних приборов. Я посмотрел налево, но вторая половина кровати оказалась пуста. Наверное, Энни встала в туалет и невольно потревожила меня. Я прислушался, но шагов не услышал. Возможно, она устала от моего храпа и ушла спать на диван в гостиную. Я перекатился на спину и вдруг заметил в углу комнаты справа от двери странную фигуру. Рывком сел. Сердце забилось так, словно меня окатило ледяной водой. В комнате было очень темно, но все равно проступали очертания огромной головы и платья. Я открыл рот, хотел спросить: «Дорогая, что ты делаешь?», но не сумел выдавить ни слова, отчего-то зная, кто бы ни стоял в темноте, это не моя жена. Фигура застыла на месте, склонив в мою сторону голову, а я сидел на кровати, мысленно задавая себе один и тот же вопрос: «Откуда ты знаешь?». Тьма выглядела зернистой, будто сам воздух стал другим. Из того угла веяло жутью и древностью. Наконец фигура развернулась и вышла за дверь. Вопреки моим ожиданиям, ступеньки, ведущие вниз лестницы, молчали. Ни скрипа, ни стона. Меньше всего на свете мне хотелось вставать и идти вслед за незваным гостем. Однако в соседней комнате спал мой сын, и где-то в доме была жена. Как можно тише я вылез из-под одеяла и направился к двери, жалея, что так и не положил под кровать бейсбольную биту. Коридор был пуст. Дверь в спальню сына закрыта. Я заглянул к нему, но Робби крепко спал, и в комнате никого не было. Мог ли гость бесшумно пройти по лестнице? Вряд ли. Но деться ему больше было некуда. Я спустился тяжелым скрипом, возвещая о каждом своем шаге. Однако и на первом этаже никого не обнаружил. Ни незваного гостя, ни Энни. В панике я схватил с разделочной доски рядом с кофеваркой большой нож и направился к лестнице в подвал. Энни я нашел в сауне. Она стояла над пересохшим колодцем. Жена была голая. Длинные волосы свесились ей на лицо. К тем иероглифам, которые я нарисовал вокруг отверстия, она добавила еще несколько. В правой руке Энни держала горсть конфет, брала их по одной и кидала в колодец. Я положил нож на пол рядом с дверью и подошел к жене. Что говорить, я не знал. Не поднимая глаз и не произнося ни слова, она протянула мне конфету. Я взял ее. Это была ириска. В детстве из-за такой я лишился зуба. Тот немного шатался и, прилипнув к тянучке, вырвался из десны со сладкой острой болью, которая наполнила рот вкусом крови и сахара. Я посмотрел на сухой колодец, в темную дыру, уходящую невесть куда. «Ты даже не представляешь, насколько», — сказала мне Энни в ночь Хэллоуина. Она была права. Я бросил свое подношение в темноту и потянулся к жене за новым. Самодельные монстры. Можно ли назвать мое детство счастливым? Даже не знаю. Не знаю, что вам сказать. Если под счастьем понимать удовлетворение физических потребностей, будь то пища, кров над головой или забота о здоровье, то да, безо всяких сомнений я рос счастливым ребенком. Насколько помню, я никогда не голодал, если не считать обычного детского нытья, мол, когда ужин, умираю с голоду. Отец давал деньги на карманные расходы. Мать старалась одевать по последней моде. Правда, фотографии тех лет я стараюсь не разглядывать, стыдно до жути. Стоило мне пожаловаться на малейшее недомогание, как меня срочно везли к врачу. И происходило это довольно часто. То я падал в гараже и ударялся головой о бетонный пол, то мать обнаруживала загадочную шишку у меня между бровей. В силу возраста уж не помню всех подробностей. Если же трактовать счастье как взаимопонимание в семье и поддержку близких, то все намного сложнее. Разумеется, я любил родителей, как и полагается всякому ребенку, но эта любовь была пронизана страхом. Я боялся не физического наказания, нет. Не припомню, чтобы на меня поднимали руку, разве что изредка шлепали по заднице, когда я был совсем маленьким. Отец иногда грозился меня выпороть, но лишь на словах, чтобы я прекратил ему перечить. Я был старшим ребенком в семье. Мать долго, 7 лет, не могла забеременеть. И когда я, наконец, появился на свет, меня чуть не задушили любовью. Возможно, именно поэтому я крайне чувствительно воспринимал малейшие перемены в родительском настроении, особенно когда родился мой младший брат, а потом сестры. Мои чувства к родителям сложно описать одним словом. Я испытывал к ним неистовую, почти животную любовь, но она была пронизана ревностью, разочарованием и чувством вины. Семья росла, а дом становился теснее. Жилье, рассчитанное на троих, с трудом вмещало 6 человек. Отец с матерью старались выделить каждому свой уголок. Диван переставили в гараж, из гостиной сделали спальню. Мы с братом заняли прежнюю родительскую комнату, а сестры — мою бывшую детскую. Кстати, забавный факт. Какими бы разными мы с братом и сестрами ни выросли, каждый из нас сейчас живет в большом доме, где у него есть личное пространство. Простите, отвлекся. Дело в том, что эмоции, которые я испытывал в детстве, казались слишком огромными и непомерными для моего организма. Они бурлили во мне, порой прорываясь наружу. Можно сравнить меня с городом из фильмов про чудовищ, которые крутят ночами по телевизору. Вот все мирно и спокойно, а через минуту огромная рептилия крушит здания, давит автомобили с автобусами и дышит пламенем на толпы бегущих людей. После подобного выброса эмоций я всякий раз чувствовал себя разбитым и пустым, особенно если выплескивал злость. Много ли у меня было игрушек? Да, вы правы. Как раз про игрушки я и хотел сказать. Денег в нашей семье на них не жалели. Чаще всего покупали боевые фигурки. Хотя в то время, кажется, они назывались иначе, как именно, не вспомню. Сперва у меня появился солдат из G.I. Joe, большой, на шарнирах, с волосами и бородой из мягкого пушистого волокна, которое сбивалось в комки, если искупать игрушку в ванне. Потом орлиный глаз. Он мог сканировать пространство вокруг себя, вращая зрачками, если дергать за рычаг на затылке. Был еще кунг-фу-хват с руками из мягкого пластика, который вскоре начал крошиться. На смену им пришло новое поколение фигурок из «Звездных войн». Они были меньше, плохо гнулись, но считались ужасно крутыми. Вместе с машинками из наборов мне дарили их на все праздники. Однако больше всего я мечтал о фигурке, которую видел только по телевизору. То был Годзилла, король монстров, чьи приключения я обожал еще с 1 класса, когда мне пересказали сюжет, как впоследствии выяснилось весьма неточно, Годзиллы против Кинг-Конга. Японская рептилия впечатлила меня до глубины души. Может, потому что была похожа на динозавров, которых я боготворил, как и все мальчишки моего возраста. А может, потому что в конце Годзилла не умер, а просто ушел, чтобы появиться в следующем фильме. Никогда не любил трагедии. Впрочем, какому ребенку они по душе?